Добро пожаловать на подкасты Церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко.
Сегодня я хочу продолжать эту такую очень важную тему «Торжество на руинах». И мы будем говорить сегодня о том, как радоваться в испытаниях и в потерях, и в скорбях, как вести себя. И хочу напомнить вам, что в прошлый раз мы говорили о побеждающей вере, что она дает нам такую способность. И мы говорили о том, что нужно делать в это время. И вообще, что делает вера в это время. Мы говорили о том, как она прославляет Бога, несмотря ни на что. Мы говорили, как вера смотрит не на видимое, но на невидимое и радуется. Мы говорили о том, как вера провозглашает Божье обетование, и говорили о том, как в вере мы можем действовать соответственно с тем, что верим. Поэтому сегодня мы поговорим о 5 основных основаниях, о 5 основаниях для радости в скорбях. Вы знаете, можно просто радоваться, когда все хорошо, но когда приходят скорби, здесь нужна особая сила для того, чтобы радоваться. Поэтому усаживайтесь поудобнее и настройте ваши сердца на чтобы услышать Божье Слово. И я молюсь о том, чтобы Господь дал каждому из вас торжество Духа Святого в вашей жизни, чтобы Он дал вам радость в тех скорбях, через которые вы, может быть, лично проходите, или то, как мы, как церковь, проходим, чтобы Господь дал нам такую радость Святого Духа. Вот, поэтому будем читать. Для примера возьмем церкви Македонские. Давайте посмотрим второе послание к Коринфянам, 8 глава, 1 стих. «Уведомляю вас, братья, благодати Божьей, данным церквям македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Вот это очень касается меня, вот эта фраза «среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». Посмотрите, это церкви Македонии. Македония была северной провинцией Греции, которая находилась под римским игом. И когда Павел пишет церквям македонским, он имеет в виду церкви в Филиппах, Фессалониках и Верии. Это написано Деяние, 17 глава, 11 стих. То есть это была такая местность. Короче, она обнищала в ходе войны, вот всех этих действий, потому что подвергалась грабежу на римских властей и торговцев. И вот представьте, что вот у них такие были испытания, полностью разграблены, да, полностью, может быть, в нищете. И вот, но среди всего того великого испытания написано, что они преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. То есть их души богаты, они готовы принимать любого человека. И мы видим, как их радость, она не зависела от внешнего благополучия. И я верю, что и наша радость, она не должна зависеть от внешнего благополучия. Потому что бывает так часто, когда радость исчезает с благополучием. То есть радость наша, она не должна исчезать никогда. Да, есть благополучие, ты полон радости, да, полон восторга, ты на высоте. Потом раз, это как-то исчезает из твоей жизни, и все, у тебя, ты погружаешься в какую-то депрессию. Так не должно быть. И вот почему, потому что мы сегодня раскроем некоторые секреты радости. Один из главных, потому что радость – это результат, слушайте внимательно, это результат работы Святого Духа в нашей жизни. И это плод Духа, написано Галатам 5:22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, вера, долготерпение, благость, милосердие, вера и так далее. То есть, видите, радость – это плод Духа, это результат работы Святого Духа. Он взращивает в нас этот плод Духа, радости. Поэтому радость – это Дух Святой внутри нас, живущий, который, в котором нет ни одной капли уныния. Радость – это также результат присутствия Святого Духа в нашей жизни, потому что Римлянам 14:17 написано: «Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность, мир и радость». И написано «во Святом Духе». Видите, что Святой Дух, Он производит в нашем сердце радость, Он производит это Царство Божье. То есть Святой Дух принес в наши сердца атмосферу Царства Божьего, когда мы уверовали в Христа. То есть вообще радость – это признак того, что мы рождены от Бога, рождены свыше. И вообще, я бы сказал, что радость является визитной карточкой каждого верующего человека, христианина. Потому что радость – это состояние сердца, в котором живет Бог. Это состояние сердца, в котором присутствует Святой Дух. И это присуще каждому верующему. Каждый верующий, он знаком с радостью Духа Святого. И я даже скажу, что радость Духа Святого, она является как бы таким микроклиматом Царства Небесного в нашем сердце. Знаешь, вот скорби внешние, здесь скорби, там какие-то новости, какие-то обстоятельства, а внутри тебя микроклимат Царства Божьего. Вот. Но тем не менее, когда приходят испытания, то мы иногда видим, как эти испытания могут украсть нашу радость. Вот, потому что мы вот с этим сталкиваемся, такова реальность, что когда кто-то сказал, знаете, когда у нас все хорошо, мы чувствуем себя людьми великой веры, но когда приходят проблемы, мы обнаруживаем, что вера исчезает. И так вот иногда мы ощущаем, да, тогда, знаешь, иногда мы вдохновляем людей, у которых проблемы, и говорим там: «Стой, веря, радуйся». Вот, но когда это приходит в нашу жизнь, да, когда мы ощущаем давление, когда мы ощущаем проблемы в нашей жизни, то иногда чувствуем, что как будто вера исчезла. Где вера? Мы ищем помощи. Мы просим других: молитесь о нас и так далее. Вот. Конечно, это есть такая естественная реакция, такая, вот, когда нечто случается, приходит такая печаль, тоска, уныние, какая-то скорбь. Вот. Но я хочу, чтобы вы знали, что это не принадлежит нам, и это ненадолго. То есть такое состояние, оно может случиться, но как давление, но оно не должно остаться с нами. Вот, потому что мы видим, что это нам не принадлежит. Мы даже видим в Ветхом Завете, мы читаем, что священники Божьи, они не должны были раздирать свои одежды. Знаете, в те времена была такая традиция у людей, у многих. Может быть, это просто в культуре было, когда люди во времена печали и скорби, они просто раздирали свои одежды. Знаете, это было дорогое удовольствие, потому что одежды не было так много, как у нас сейчас в этих шкафах. Да, может быть, одна-две одежды перемены были у людей, это, потому что их сложно было ткать, сложно не было таких приспособ, как сейчас. Поэтому одежда дорого стоила. И вот, и представьте, они берут во время скорби, они слышат печаль, они просто рвут одежды на себя, потом они посыпают пепел на голову свою, выражая таким образом печаль. И знаете, вот я смотрю, что мы столько за историю, нашу историю, библейскую историю, мы видим, сколько людей разодрало свои одежды в эти тряпки, показывая как бы свою печаль, что он в печали, они и плакали люди много, столько слез пролили, но Бог всегда учил свой народ. И вот в Левит 21:10 там написано, что священник не должен раздирать одежды своих. Видите, то есть Бог, Он запрещал это делать. Я, конечно, верю, что это относится и к нам, потому что в Новом Завете, согласно Новому Завету, мы имеем всеобщее священство, потому что написано, что мы цари и священники Богу. Да, поэтому и мы также не должны раздирать свои одежды, то есть погружаться в депрессию. То есть, слушайте внимательно, то есть мы никогда не должны поддаваться печали и скорби настолько, как будто у нас нет Бога. Нельзя так поддаваться печали, как многие люди сегодня предаются. как будто Бога нету, как будто вся надежда потеряна. Потому что если есть Бог в нашей жизни, всегда есть надежда, да, к лучшему, к переменам. Поэтому по Писанию нам, знаете, позволительно скорбеть немного. Об этом пишет апостол Петр в 1 Петра 1:6. Там написано: поскорбеть немного от различных искушений. Видите, немного. Да, даже об умерших сказано: не скорбите, как прочие, да, об умерших. Да, видите, нельзя как прочие, нельзя как этот мир вести себя, когда что-то случается. Нельзя, знаете, да, слишком много плакать, если у нас есть какие-то потери в жизни, вот здание разрушено наше, церковное. Да, вот так, как казалось бы, ну все, и многие писали мне, говорили, что да, мы просто плачем, потому что, ну да, понятно, это по-человечески, да, это тяжело перенести это. Поэтому я верю, что Дух Святой, Он желает утешить каждое сердце. Знаете, дорогие братья и сестры, чтобы мы все наполнились торжества. Да, будем торжествовать на этих руинах, будем прославлять Господа, будем веселиться. И Господь даст нам такую способность, да, преодолеть все. И вот почему Господь не давал, знаете, вот такое, чтобы мы запрещал раздирать эти одежды и впадать в такое уныние, в такую печаль, потому что все скорби, вот эти испытания, они, знаете, они лишают человека сил. И, может быть, ты в своей жизни встречал иногда такие вещи, когда слышал какую-то новость, и она просто тебя подкашивала, да, ты чувствовал, как просто ты ослабевала твое сердце, и ты пытался потом восстановиться какое-то время. Все это, конечно, выкачивает наши эмоциональные, физические силы. Вот, и есть одна история в Библии, она очень актуальна для этой темы. Это первая книга Царств, 30 главы. Сейчас я не буду ее читать, немножко позже к этому подойдем, но там в этой истории разрушение Сикилага, когда амаликитяне сожгли Сикилаг, в котором жил Давид со своей семьей и его людьми. Там сказано о том, что его люди плакали, пока, написано, не стало у них сил. Вы знаете, вот бывает так, что люди могут плакать и скорбеть о чем-то, пока не стало сил. Видите, это все выкачивает эти силы наши. И люди некоторые доводят себя до такого состояния, где им просто нужна помощь. Знаете, я встречал таких людей, у которых даже начались физические проблемы, да, ментальные проблемы, да, потому что это все воздействует даже на молекулярном уровне, даже нашей физиологии, все происходят какие-то сбои даже, да, и в психике также. И мы читаем вот книги Иеремия, 31 глава, 15 стих, там написано, что Рахиль плачет о детях и не хочет утешиться, потому что их нет. Видите, там не сказано, что она не может, она не хочет. Она может утешиться. Есть причины, как проходить, есть основания, как проходить свои скорби. Есть поддержка Духа Святого, есть поддержка братства, есть поддержка небес. Но смотрите, она не хочет утешиться. Да, не хочет. Есть такой момент, когда, знаешь, люди просто в это впадают. Такое уныние, особенно, может быть, я чувствую, как Дух Святой обращается к людям, которые живут, может быть, последнее время, год, два, три, в каком-то унынии, да, в какой-то безысходности. От того, что они видят и слышат, что происходит, может быть, знаешь, вокруг, и не хотят утешиться. Но Бог не желает, чтобы мы в наших потерях были безутешны. Он желает, чтобы мы продолжали верить. Знаете, даже в самых отчаянных обстоятельствах написано, мы не отчаиваемся, апостол Павел говорит, посмотрите на его жизни. Хоть мы не отчаиваемся, даже во самых отчаянных обстоятельствах не отчаиваемся. И вы не отчаиваетесь, друзья, братья и сестры. Недавно я слышал одну историю одного пастора, который находился в депрессии. Он, знаете, может быть, там несколько месяцев, полгода, он просто сидел в своей комнате с закрытыми шторами, и у него мысли были о самоубийстве, и там что-то случилось с его детьми, по-моему. И вот он закрытый в этой комнате, знаете, за шторами, он просто сидел там, да, и просто, как говорится, смотрел в одну точку. И потом и свидетельство очень интересное, потому что Иисус пришел к нему, и он сел к нему на кровать и начал смеяться. Очень интересно. Иисус заходит, сел к нему на кровать и начал смеяться. И пока он смеялся, этот пастор, глядя на Христа, он тоже начал смеяться. То есть Иисус завел его смех, завел его, поднял из глубин его, знаете, его души этот смех, эту радость. И тот вышел из этого состояния, вышел из этой депрессии и продолжил служение Господу. Знаете, я верю, что Бог хочет вывести каждого из нас, и, может быть, после этого собрания ты начнешь смеяться, может быть, все по-другому изменится. И это классно, когда мы радостны, когда мы счастливы, несмотря ни на что. Да, потому что таким образом мы показываем дьяволу, что ты не возьмешь нас, ты под нашими ногами, что Бог дает нам силу и победу, у нас есть дух веры, у нас есть сила внутри нас, Дух Святой, который дает нам торжествовать посреди всех этих скорбей. Потому Исаия 61 глава 3 стих написано: «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение». Я верю, что многим сегодня Бог даст украшение вместо пепла, вместо плача елей радости. Я верю, что Бог помажет тебе елеем радости вместо твоего плача. Вместо унылого духа славная одежда. Бог даст тебе славную одежду вместо унылого духа. И назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его. Между прочим, Исаия 61 глава – это пророческие слова о Христе, где Он помазан. Написано: «Дух Господа Бога и на мне». Именно Он это читал первый раз в синагоге, когда Он пришел в Назарет, в свой город, и Он читал, открыл книгу пророка Исаия и читал именно это: «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал». Видите, для чего Господь помазал его? Вернуть радость всем, кто плачет. Вернуть настроение всем, кто потерял его. Вернуть торжество Духа всем, кто, может быть, знаете, оказался в печали. Поэтому Бог хочет, чтобы мы радовались. И почему? Потому что радость – это даже не просто на хорошее настроение, это сила. Радость, она возвращает нам силу. Давайте посмотрим Неемия, 8 глава, 10 стих. «И сказал им: пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Это я посмотрел, у меня есть Библия, перевод короля Иакова, и там написано: «Не печальтесь, ибо радость Господня есть сила ваша». Видите, то есть радость равно сила, радость Господня есть сила ваша. Эти слова, знаете, они были обращены к плачущим иудеям. Вот, и говорит: не печальтесь, да, но радуйтесь, потому что радость, она возвращает силы, печаль, она отнимает силы эмоциональные, физические, а вот радость, она возвращает эти силы. Да, и радость – это не просто хорошее настроение, радость – это оружие, это сила, с помощью которого мы проходим трудные времена. Это реакция. Слышите, друзья мои, это реакция. Радость – это реакция, противоположная печали. Это реакция отвергнуть дьявольский всякий прессинг на нашей жизни. Это реакция, с которой мы противостоим. Давайте посмотрим, что Иаков пишет. Первая глава послания Иакова 1:1. «Иаков, раб Бога и Господа нашего Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в россиянии». Вот знаете, вот почти как нам в россиянии. Да, сколько наших людей, я не знаю, где Господь, знаете, пусть Господь пребудет со всеми вами, где бы вы ни были, дорогие братья и сестры. Мы как в россиянии, да, знаете, мы не имея возможности каждый раз даже собраться, иметь воскресное собрание, как раньше. Здание разрушено, да, много такого всего случилось за последнее время. И он говорит: находящимся в россиянии радоваться. Потрясающе. Это какое приветствие. Может быть, мы сделаем новое приветствие. Иногда мы приходим и говорим: привет, там, да, может быть, там, приветствую, мы говорим. Мы говорим: здравствуйте, мы говорим еще какие-то приветствия. Да, может быть, мы изменим, может быть, будем встречаться, говорить, радоваться. Да, может быть, мы встречаемся, будем, скажем, радуйтесь. Иисус, помните, когда Он открыл, Он сказал: мир вам, например, да? Да, то есть, знаете, вот это классно, когда, знаете, мы какие-то делаем, может быть, перемены также, да, в своей жизни. И дальше Он пишет, вот вторая глава, там написано: с великой радостью, вот интересно, вот с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Знаете, один из переводов искушения – испытания, трудности. Когда впадаете, знаете, принимайте, видите, принимайте, испытание, искушение, разрушение здания, принимайте опустошение какое-то, принимайте какую-то потерю в вашей жизни с великой радостью. Знаете, потому я вижу, что радость, она это как реакция, да, как будто противостоять, знаете, вот этому дьявольскому прессингу в жизни. То есть вот так вот реагируете. То есть это, я вижу, что это радость, это как оружие против различных таких испытаний, искушений посреди всех этих скорбей. То есть радость я вижу как выход из тяжелых обстоятельств. Да, вот как, например, выбраться из тяжелого положения. Вот выход в радости, видите, где он находится. В радости находится. Вот Иов, 5 глава, 22 стих, написано: «Опустошению и голоду посмеешься». Видите, должна быть такая внутренняя сила, чтобы посмеяться опустошению и голоду, посмеяться разрушению, посмеяться этим вызовом Голиафа, посмеяться врагам, посмеяться угрозам, посмеяться. Да, это, знаете, это божественная реакция, потому что Бог наш смеется. Я, знаете, не... Вот 100% уверен, что Бог на всякое такое вот действие, Он просто смеется. Потому что мы в прошлый раз говорили об этом. Дух торжествует. Да, Бог знает. Бог знает то, чего мы не знаем. Бог знает, Бог видит. Бог уже, знаешь, все далеко запланировал. Да, что из этого выйдет? Он изменяет эти обстоятельства. И это чудесно. Поэтому это... выход в радости. И вот сейчас я хочу уже перейти к 5 основаниям для радости в скорбях. Или о чем можно радоваться во время потерь. Первое. Я хочу, чтобы, друзья, вы могли где-то записывать. Это очень важные вещи сегодня вы будете слышать. Итак, первое. Значит, радость в уповании на Господа. То есть в надежде на Господа. Давайте прочтем Псалом 15, 9 стих. Там написано: «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». Упование. Что такое упование? Это отдать Богу все, это полностью Ему довериться. Вот что такое упование. И полностью ожидать от Него, что Он все в своих руках это держит, и все поменяем. Вот такое упование, что такое надежда. Знаете, я помню, как и время от времени ко мне звонит один пастор, который меня подбадривает. Он всегда заканчивает то, что он говорит, всегда говорит, мне говорит: «Вячеслав, не переживай, говорит, Господь батька». Хотя он всегда, у него есть такая, знаете, такая фраза, говорит: «Господь батька». Говорит: «Не волнуйся, Господь батька». Знаете, мне так, я уже просто даже возрадовался, думаю, слушай, он точно в этот раз так же скажет об этом. Действительно, дорогие друзья, Господь батька. Знаете, это вот просто Он в своих руках все держит. Не переживайте. Так вот, когда мы читаем вот этот псалом: «Возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, и плоть моя успокоится, даже плоть». Знаете, нуждается, чтобы успокоиться, вот этого напряжения, успокоиться в уповании, то мы знаем, что это пророческие слова о Христе, Духом Святым. Это когда Иисус полагает свою надежду на Отца. Вот Он так уповает, потому что в 10 стихе там написано: «Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление». Видите, какое было упование у Господа нашего. Он говорит: все успокоится, даже моя плоть успокоится. «И возрадовалось мое сердце», видите, да? «И возвеселился язык мой». Вот какое будет успокоение, какая будет вот тишина внутри, такая будет, что все возрадуется, и плоть успокаивается, потому что я полностью тебе доверяю, потому что ты, смотрите, какое абсолютное упование, потому что ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому твоему увидеть тление. Для нас, если перевести это, значит, ты не оставишь нас. Ты не оставишь нас в таком положении. Вот в чем надежда. Надежда, она видит дальше. Да, надежда видит какое-то будущее. Ты не оставишь нас в таком положении. Ты не оставишь нас в этом аде. Не оставишь нам вот в этой тьме. не оставишь нас с этими развалинами, ты изменишь наши обстоятельства. И потому я нахожу радость в моем сердце, в этой надежде, в этом уповании, я нахожу радость в моем сердце, потому что надежда, она ведет меня к радости, потому что все пахнет переменами, потому что Бог и сделает эти перемены. Ты не оставишь так. Потому, видите, нашей душе нужна надежда, как якорь для корабля. Мы читаем это Евреям 6 глава 19 стих, там написано «надежда, которая для души как бы якорь безопасный, крепкий». Знаете, бывает так, что наша душа может болтаться, вот если во время бури, да, корабль носит, пока он не станет на якорь. И бывает так, что наша душа просто, она болтается, как этот корабль без якоря. Бывает так, как, знаете, душа может как будто сойти с рельс, да, какой-то вот такой в прострации находиться. Поэтому нам всем нужна надежда на Господа, якорь безопасный и крепкий. Нам нужно, знаете, ухватиться за Господа, укрепиться надеждой на Господа. И там дальше написано, что как бы якорь безопасный и крепкий, написано, и входит во внутреннейшее за завесу. Вы знаете, это очень интересное откровение, потому что куда входит наша надежда? Видите, вот это внутреннее, за завесу, это всегда олицетворение Божьего присутствия за завесой. Вы помните, как завеса эта разорвалась, когда Иисус умер? Да, потому что там было Божье присутствие, не каждый мог туда войти. И вот эта надежда, она входит туда, она входит в Божье присутствие. И именно там, в Божьем присутствии, душа наша успокаивается, она успокаивается в уповании. И я вижу на подтверждение, как это происходит, потому что вы помните псалом Асафа, как пишет он о себе, что «я был как скот, пока не вошел во святилище». Видите, нам всем нужно святилище. Бывает так, что наша душа бушует, наша душа нервничает, наша душа просто скорбит, она просто, может быть, раздражена, наша душа болтается, то есть наша жизнь просто, знаете, как иногда бывает, как в море, вот этот корабль без якоря. И вот, смотрите, он говорит, такие вещи происходили со мной. Я просто бушевал, да, написано, пока не вошел во святилище. Святилище, вот это за завесу, это Божье присутствие. Знаете, вот у каждого из нас есть такая возможность входить в Божье присутствие. И вот как только ты войдешь в Божье присутствие, там душа твоя наполнится надеждой. Там душа твоя наполнится миром. И мы видим, что Давид также говорил со своей душой, и он направляет ее к упованию. Псалом 41:6 написано, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Видите, нашей душе присуще уныние, смущение. И он говорит ей, уповай на Бога. То есть он говорит, ухватись за Бога. Да, тебе нужна надежда. Тебе нужна надежда. И вернемся к 15-му псалму, 11 стих, там написано, ты укажешь мне путь жизни. Видите, что делает упование? Да, это дает такое упование, это когда ты видишь картину, ты укажешь мне путь жизни. Ты видишь дальше, чем то, что ты видишь сейчас. И написано дальше, ты укажешь мне путь жизни. Какой же путь жизни? Двоеточие, там написано, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Скажи, халлелуя. Братья и сестры, посмотрите. Вот что Бог даст нам в своем присутствии, когда мы входим в это Божье присутствие. Да. Также 1 Петра хочу прочесть, 5:7 написано, «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Видите, когда мы наши заботы возлагаем на Господа, мы начинаем ощущать Его заботу. И приходит радость, потому что Бог укажет путь. Надежда показывает, что Бог укажет путь. И этот путь будет в полнота радости пред лицом Господа. Знаете, я скажу вам, что вообще можно было и не говорить об этих вот этих пяти основаниях, но все же я верю, что Слово Божье – это великое утешение. Но скажу вам, что достаточно Святого Духа и достаточно исполнения Святого Духа. Вот сделайте для себя, может быть, такой вот эксперимент, да, в глубокой печали. Во что бы ни происходило с вашим сердцем, как бы ни болталась ваша душа, войдите в Божье присутствие. И просто молитесь, молитесь Духом Святым, молитесь на языках, просто продолжайте, продолжайте молиться. И знаете, что вы переживете. У вас не будет даже никакого там основания в Писании, почему нужно радоваться, почему, какое основание для радости. Вы обнаружите, как радость начнет бурлять в твоем сердце, в твоей жизни. Ты начнешь просто плакать и смеяться от счастья, потому что Бог, Он создает эти эмоции внутри нас, Он создает эту атмосферу, эта атмосфера неба. Тем не менее, давайте будем продолжать второе. Радость о возвращении потерянного в этой жизни. Вы знаете, Бог может вернуть потерянное в этой жизни. То, что дьявол украл, Бог может вернуть. И мы видим, Иисус через притчи открывал людям свой образ. Мы видим Лука 15 глава. Даже в одной этой главе мы видим такие вещи, как пастух возвращает потерянную овцу и потом радость. Потом женщина находит потерянную драхму и потом радость. Возвращение блудного сына и потом опять радость, веселье. И знаете, вот это ведь образ Бога. Возвращать своим детям то, что они потеряли. Это его характер, это образ Божий. Возвращать, возвращать. То есть, поэтому Бог возвращает потери в нашей жизни. И, знаете, Бог возвращает и утраченное здоровье, когда исцеляет нас. Бог возвращает утраченные жизни, потерянные жизни. Да, Бог возвращает плен. Бог возвращает потерянный рай. Смотрите, как Он пришел в наш мир, чтобы вернуть этот потерянный рай, который люди потеряли. Короче, все, что дьявол украл, и все, что люди потеряли, Господь возвращает. Он великий возвращатель, я бы так сказал. Мы знаем дьявола как великого разрушителя, а Бог великий созидатель, Он великий возвращатель. То есть Он возвращает потерянное. Вы знаете, вот мы потеряли здание, да, вот оно разрушено. Вот иногда кажется по плоти, что это конец. Но я хочу сказать вам, дорогие друзья, что это не конец истории. Это великое начало чего-то. Эта история, она, я уверен, она завершится победой Господа. Она завершится победой Господа в пользу церкви. И я убежден, что и по-другому быть не может, потому что Бог, Он возвращает. Вы знаете, так же действует закон упования на Господа. Когда мы уповаем на Господа, так действует закон. Потому что вот вернемся к этому Сикилагу, там, где люди плакали, и написано, что просто даже сил у них не стало. Первое царство, 30 глава, там было такое разорение, сожжение. Вот, и всех увели в плен, и написано, что 4 стих, что не стало силы, они так плакали. Но 7 стих написано, Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне ефод, и принес ефод Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, догоню ли их? И сказал ему, преследуй, догонишь, отнимешь. Посмотрите, как интересно. Бог говорит, да, ты сделаешь это. Да, иди, я тебя благословляю. Ты отнимешь, догонишь, преследуй. И я верю, дорогие друзья, что Бог поможет нам все вернуть. Почему? Потому что Он такой, Он возвращает. Он все возвращает, что сатана украл у нас. Он это делает. Мы видим это через всю Библию. Он возвращает из плена. Я даже нашел такое место, в тот день возвращу рог дому Израилеву. Видите, может быть, сатана сломал твой рог, Господь возвратит твой рог, да, возвратит утраченную силу, Иезекииль 29:21. То есть, смотрите, что происходит. Бог дает, сатана ворует, потом Бог возвращает. Да, Бог дал благословение Иову, сатана украл, Бог ему вернул, даже больше вернул. Мы видим это в Писании, как Бог благословляет, потом сатана крадет, а Бог возвращает и возвращает еще больше. Поэтому это также причина для радости, это также основание для радости, потому что радость в том, что Бог возвращает потерянное в этой жизни. И я верю, что с нами произойдет так же, потому что Бог вернет эти потери, и Господь благословит нас. И я, знаете, через многие пророчества я вижу, что Бог благословит нас, потому что это время пройдет, и Бог обозначит другое время. Третье основание – радость о сокровищах и наследии на небесах. Вы знаете, я сталкивался с большой печалью, как многие люди говорили, вот, пастор, видишь, как все пропало. И, конечно же, вот смотря по плоти, можно сказать, сколько денег, сколько сил, сколько здоровья, сколько было вложено туда, сколько было вложено любви, и все как будто зря, вот теперь все разрушено, посмотри, какая реальность теперь. И можно сказать, вот наши пожертвования пропали, да, наше дело, которое мы строили, оно как бы пропало. Вот. И бывает так, что, знаешь, мы видим, что как будто оно пропало, но наше служение людям, как будто оно пропало также. Вот. Но знаете что? Я хочу сегодня показать вам, что Слово Божье говорит, что все, что мы делаем для Бога, оно не пропадает. Вот, например, ты служил какому-то человеку, и ты служил ему, может быть, много лет, ты вел его, помогал ему идти за Иисусом, ты помогал ему состояться в Боге, ты работал над его жизнью, и потом ты увидел, что там раз этот человек отступил, и ты пытаешься как бы вернуть его, да, в Царство Божье, в церковь, а он все, он уже поставил такой блок, уже все, он уже не желает общаться, и у тебя, наверное, в сердце ты думаешь, я столько времени потратил на этого человека. Вы знаете, в моем сердце тоже такое было, когда я посмотрел на многих людей нашей церкви, которые уже не с нами, и у меня такое было в сердце, я столько времени потратил напрасно. У меня было такое, знаете, Дух Святой обличил и сказал, нет, не напрасно, потому что, да, может быть, это для них напрасно, потому что они избрали свой путь. Ты принес им Евангелие, ты сделал для них великое дело, ты служил им. Вот это время, которое ты служил им, оно осталось. Оно осталось на небе, оно осталось пред лицом Господа, пред престолом Бога оно осталось. То есть все твои вложения, они остались. Почему? Потому что, посмотрите, мы можем увидеть Евангелие 6:20, что все, что мы делаем для Бога, оно не пропадает. Там написано, но собирайте себе сокровища на небе. Видите, это все сокровища на небе, которое мы собираем, оно не пропадет. Вот ты деньги, которые пожертвовал для этого здания, потом его разрушили, оно не пропало. Да, здание пропало, но жертва твоя не пропала. Все, что ты сделал, оно все у Бога. И представляете, какой банк есть на небе. Ничто не пропадет из того, что ты сделал. Каждая твоя слеза, каждое усилие, каждая жертва, каждый просто рубль, каждое действие, которое ты сделал во имя Иисуса, в любви своего сердца, оно не пропадет. Оно останется, оно будет пред лицом Господа навечно. Поэтому написано, собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Сокровище – это то, что мы собираем здесь на земле, да, в Божье Царство. Это то, что это наше усилие. А наследие – это то, что Иисус собрал для нас. Давайте прочтем 1 Петра 1:3. «Возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых по упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». 6 стих, о сём радуйтесь. Слава Иисусу! Посмотрите, не только сокровище, которое мы собираем, то, что мы делаем, превратится в сокровище на небе, это для нас. Ты будешь видеть, что ты сделал для Господа. Это будет награда от Бога для тебя за твои труды. Но и то, что наследием является, то, что Иисус сделал для нас, то, что Он собрал для нас – потом говорит, о сём радуйтесь, поскорбев немного, теперь немного, если нужно, от различных искушений. Видите, если нужно, может, и не нужно. А теперь говорит, о сём радуйтесь. Поэтому глазами Иисуса все наши земные усилия ради Господа, знаете, и ради Его Царства становятся нашим небесным сокровищем. То есть мы все это посеяли, и мы это пожнем. Это вырастет. Как прекрасный плод, потому что все сохранится на небе, все это собирается в небесный банк, ничего не пропадает, ничего не убывает. Это закон Божий. Исайя 40, 26 написано, поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. По множеству могуществу и великой силе у Него ничто не выбывает. Вот вы знаете, сейчас есть такие огромные серверы, да, где хранится информация, и люди, как этот банк данных определенных, и информация важная какая-то, люди, они теперь сохраняют, потому что, ну, бумага стареет, да, там диски тоже они разрушаются, кассеты уже давно уже, и все пытаются цифровать, и все это где-то, чтобы сохранилось, фотографии, чтобы остались. И вы знаете, как бы это более надежно считается, что, ну, вот там может сохраниться. И вот я вот не знаю, можно ли провести такую параллель. А какое могущество и какая великая сила у Бога, что у Него ничто не выбывает. Представь, просто даже намерение твое делать добро или что-то сделать, искреннее намерение, Господь видит. Бог знает мысли, каждое дело, все, что ты сделал для царства, знаешь, ничего не пропадет. Поэтому не волнуйся больше. Это его образ, это его характер. Помните, как он сказал, соберите, чтобы ничто не пропало. Ничто не пропадет. Ничто не пропадет из того, что мы сделали для Иисуса. И Иисус, Он сохранит не только наши дела, для вечности, Он сохранит наши души для вечности. Иоанна 17, 12, тех, которых Ты дал мне, я сохранил. Видите, это Он сохраняет все. Он это сохранит все, что мы сделали. Он сохранит и наши души. Поэтому Луки 10, 20 написано, однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. И наши имена сохранятся. Все сохранится, наша жизнь сохранится, наше имущество сохранится. Ты даже будешь удивлен, когда придешь на небо, ты будешь удивлен. Все, что ты сделал, ты даже то, что ты забыл, оно все будет собрано. Все будет собрано. Оно будет все на полочках. Оно будет все четко собрано. Это характер нашего Бога. Четвертое, дорогие друзья, радость о невидимой поддержке небес. Вот еще одно интересное основание, как мы можем радоваться. Давайте почитаем Римлянам 8:31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то против нас. Вау! Ты знаешь, иногда ты можешь так ощущать себя, как весь мир против тебя. Тебе может неприятно твоему сердцу. Весь мир против тебя. Мы читаем, апостол Павел пишет, что же сказать на это, если Бог за нас, так кто против нас? Вообще, кто может быть против нас, если Бог за нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Видите, Бог на нашей стороне, оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но воскрес. Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Бог оправдывает, Отец оправдывает, Иисус одесную Отца ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч – как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, видите, силою возлюбившего нас. Той силой, которая внутри нас. Силой любви. Любовь, она всегда ведет к радости. И вот смотрите, это силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Скажи, слава Тебе, Господь! Это потрясающе! Дорогие друзья, поддержка неба. Бог за нас. Иисус за нас. Ангелы за нас. Святые на небе, облако свидетельств. Наши болельщики, святые на земле, церкви, молятся повсюду за нас. Дух Святой за нас, в нас и на нас почиет. Это такая мощная поддержка духовного мира, неба. Пусть Бог даст нам увидеть это, насколько Бог за нас во всех этих скорбях и испытаниях и даст возрадоваться нашему сердцу. И пятое, последнее, это радость, основание, это радость, что Бог будет действовать. Вы знаете, может быть, мы много слышали в последнее время, что Бог будет действовать, Бог будет действовать. Пророчество скоро исполнится. Но также мы слышали о том, что Бог будет действовать в свое время. Бог действовать будет в свое время. И вот я как-то задал себе такой вопрос, а какое же время у Бога? Вот где Его время? Как понять, что вот Бог уже время Ему действовать? Как Он выбирает это время? И знаете, что я увидел? Что царь Давид, пророк, он знал Божье время. И я прочту из Псалма 118-126. «Время Господу действовать». Закон твой разорили. Вы знаете, меня так коснулось это слово. Время Господу... Какое время? Вот время Господу действовать, потому что закон твой разорили. Когда разоряется закон Божий? Когда разоряется храм? Когда разоряется церковь? Когда разоряется святое? Когда разоряется истина? Когда разоряется наследие, когда разоряется закон Божий, когда противостояние против Бога, против закона Божьего, Бог начнет действовать. Я говорю сегодня это пророчески. Время Господу действовать. Закон твой разорили. И Бог начнет действовать, потому что не вечно Духу Божьему быть пренебрегаемым человеками. Они всего лишь плоть. И мы видим в Библии, когда история доходит до критической точки, знаете, что делает Бог? Он начинает действовать. Он обозначает другое время для новой истории. Закон твой разорили. Время Господу действовать. И в заключение хочу прочесть еще Псалом 101, 14 стих. «Ты восстанешь». Умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его. Видите, опять время. Настало время помиловать. Ибо пришло время. Пришло время. Ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня и все цари земные славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион, явится во славе Своей. Видите, разрушенное дает знак Богу. Время настало. Пришло время помиловать. Созиждет. Пришло время созидать. Что время разрушения было. Пришло время созидать. И содиждет Господь Сион и явится во славе своей. Презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их. И 19 стих напишется о сём. Для рода последующего и поколения грядущее восхвалит Господа. Бог будет писать новую историю. Новая история. Христианство здесь, в Беларуси. Новая история церкви, новая жизнь. Бог будет писать новую историю в твоей жизни. Если твоя жизнь сегодня на руинах, Бог будет писать новую историю, потому что настало время, пришло время помиловать. Закон твой разорили, жизнь на руинах. Пришло Божье время все изменить. И когда, знаете, я думаю об этом, Бог будет действовать. Мое сердце переполняется великой радостью. Мне хочется кричать, мне хочется ликовать, потому что время Богу действовать. Когда Бог будет действовать, о, Божье действие, не знаю, что является более великим, что является более прекрасным, когда Бог действует в нашей жизни. Молчание Божье. Что может быть более угнетающим? Знаете, даже не восстание дьявола, что дьявол. Но когда нет ответа, когда Бог молчит, когда небо молчит. Но что более является более прекрасным, чем когда Бог начинает действовать? Видите, есть время, в которое как будто Бог не действует. Хотя Бог действует всегда. Знаете, это как семя, которое вот, оно брошенное в землю. Оно, все, начинается реакция. Взаимодействие этого семени и почвы. И какое-то время ты не видишь. Тебе кажется, что ты потерял его. А оно живо. И через какое-то время ты видишь, как росток появляется. Вау! Вот так и здесь. Бог всегда действует. Бог никогда не бездействует. Но это то, что сокрыто от нас, это не видно. И поэтому часто то, что все, что мы видим, это мы видим испытания, разрушения, трудности, проблемы. А потом раз, оно как прорастает. Никогда Господь нас не оставляет. Никто никогда не отлучит нас от своей любви. И еще последнее скажу, друзья мои. Воспримите, знаете, эти вызовы, эти трудности как комплимент, что ты на правильном пути, ты живой. Дьявол восстал против тебя, но Бог великий. И наступает другое время, когда Бог будет прославляться, и твоя жизнь будет также прославляться. Аллилуйя. Я вас благословляю. Призываю радость Святого Духа. Я призываю торжество Духа Святого. Я призываю силу Божью на вашу жизнь, благословение Божью, благодать. Все необходимое во имя Иисуса призываю на вашу жизнь, чтобы ваша жизнь торжествовала во Христе. Пусть Бог всех вас благословит, дорогие друзья. До встречи.
Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!